вне материи, существующий вне помимо материи. И это поклонение Шиве в чистом виде. Есть, естественно, очень низкие формы поклонения Шиве на уровне невежества, но это, скажем так, отклонение. Вот. И, наконец, самый высший уровень поклонения в сатве – это поклонение Богу или сознанию как личности, сознанию как проявлению милосердия, как проявлению того, кто поддерживает всех. Это, соответственно, уровень Вишну. И мы были с вами в храме Деви, то есть видели конкретный образец того, как поклоняются просто ради того, чтобы исполнить мое материальное желание здесь. Вот. А сама Манаса Деви, я сказал, с ней связаны длинные истории. Если хотите, могу рассказать. Но на самом деле это богиня, которая защищает, помимо того, что она исполняет материальные желания, как любая богиня. Если мы на другую гору поднимемся, там храм Чанди Деви, и там эта богиня в чистом виде. Вот. Но Манаса Деви, она прародительница змей. Одна из прародительниц змей. И если человек поклонился тут, то она избавляет от страха перед змеями. И змеи реально не будут кусать. Более того, есть некое благословение, если вы вспомните имя ее сына Астика Риши. Если вы увидите змею перед собой, это может быть актуальной информацией, потому что мы с вами в сезон дождей поднимаемся, змеи в это время вылезают из своих нор. Если вы вдруг увидите змею, единственное, что вам нужно, это вспомнить имя Астика Риши. Запомните. Змея повернется и уползет в обратном направлении. Она испугается. Астика. Просто, если вы вспомните Астика, имя Астика, и это реально научно доказанный факт. Просто нужно в этот момент подумать об Астике Риши. Астика Риши получил благословение, что любой, кто помнит о нем, змея его не тронет. Или если змея тронет, то голова змеи разлетится. Правда, я не знаю, чем от этого хорошо тому, кого она тронула. Но тем не менее, есть особая мантра. Если не помните мантру, нет смысла ее помнить. Просто нужно вспомнить об Астике Риши. И Манаса Деви – это мать Астики Риши. И в свое время это тоже, ну, скажем так, история, которая на заре творения началась, потому что считается, что все живые существа произошли от прародителей, которые из своего генотипа выделяли какие-то части для того, чтобы различные виды живых существ происходили. И один из прародителей – Кашьяпа Муни. И его ашрам был на Каспийском море. Каспийское море, по преданию, имеет название Каспий от этого, от мудреца Кашьяпы. И у мудреца Кашьяпы было две жены, Кадру и Вината. И они были, как и следовало ожидать, соперницами друг с другом. И они обе пытались удовлетворять своего мужа. В какой-то момент муж сказал: «Хорошо, я исполню любое ваше желание, просите каждое». И Кадру подошла первой и сказала: «Я хочу, чтобы у меня было огромное количество сыновей, могущественных». Муж ее сказал: «Будь по-твоему». Другая жена послушала это и сказала: «Я хочу, чтобы у меня было всего два сына, но чтобы эти два сына были гораздо могущественнее, чем множество ее сыновей». Кашьяп Муни на нее посмотрел и сказал: «На два тебя не хватит, тебя силенок нет, полтора будет, но могущественных. Один будет очень могущественный, другой немножко менее могущественный». И в свой срок, и тоже любопытно, то есть тогда, это где-то на заре творения, люди размножались по-разному, скажем так, не только привычным нами способом. Кадру произвела на свет множество яиц. И из этих яиц после какого-то долгого времени вылупили змеи. И весь род змей, причем могущественных змей, не тех змей, которых мы знаем, а змей, которые населяют там низшие планеты, другие планетные системы, змей, которые могут принимать человеческое тело, нагов, они вышли оттуда из этих яиц Кадру. У Винаты появилось два яйца, очень больших. Но они долго не проклевывались. У той уже, у соперницы, все уже дети как дети, уже ползают и делают все, что надо, уже доказывает ее могущество. В конце концов, Вината не выдержала и подошла к одному яйцу и разбила его. шептала, сколько можно. И оттуда вылезло наполовину оформившееся существо, Аруна. У него было недооформившееся тело, верхняя часть была тело человека. Он сказал: так как ты сделала это со мной, то я проклинаю тебя. Ты меня родила инвалидом, по сути дела, мне нужно инвалидную коляску теперь. У меня нижняя часть тела недооформилась. А в результате этого я проклинаю тебя, и ты станешь служить той, с которой ты соперничала. Так как ты из-за соперничества с ней проявила нетерпение и решила меня оттуда вызвать, то я, соответственно, проклинаю, и ты станешь рабыней ее и служанкой ее. Но освободит тебя из рабства другой сын, если ты проявишь терпение и дождешься, пока он сам вылупится. И второй ее сын был Гаруда, могущественный орел, носитель Вишну, и он ее освободил из рабства. И дальше эта история вся имеет к нам непосредственное отношение, потому что произошло дальше. Однажды они сидели на берегу Каспийского моря, или на берегу, там, я не знаю, или Молочного океана, и есть эта история долгая о том, как полубоги и демоны пахтали Молочный океан, и оттуда появлялись разные вещи, и в какой-то момент оттуда появилась белоснежная лошадь. Эта белоснежная лошадь галопом поскакала, она была очень красивой. И Кадру и Вината смотрели на эту лошадь, которая скакала. И в этот момент Кадру сказал: давай поспорим. Как по-твоему, какого цвета у нее хвост? И тот, кто выиграет, тот станет служанкой другого. Ну, Кадру сказал, ну какого цвета? Вината сказал, какого цвета у нее может быть хвост? Раз она белая, хвост тоже белый. Кадру от злости сказал: хвост у нее черный. Так. И она понимает, что она проиграла, ей нужно быть служанкой той, поэтому она вызвала вечером, и они на следующий день решили проверить, какого цвета хвост у этой лошади, у Чайшравы. И она вызвала своих сыновей, змей, и сказала: завтра вы должны превратиться в тонкие черные волосы и прикрепиться к хвосту этой лошади, чтобы хвост стал черным. Змеи сказали: мы в мошенничестве участвовать не будем. Мать возмутилась, потому что на кону ее свобода. Она сказала: раз вы ослушались меня, вы все равно это сделаете, я вам приказываю, но раз вы ослушались меня, я проклинаю вас, и в какой-то момент все ваше племя будет уничтожено. И Брама, творец вселенной, он слышал это проклятие, он сказал: так и будет. Именно такое и произойдет. Вот. Но они, змеи, послушно стали волосами в хвосте у этой лошади. Обманным способом Вината стала рабыней у Кадру, чтобы исполнилось проклятие Аруны, ее первого сына. Вот. Но тут история ответвляется. И она приходит уже в более-менее исторические времена, 5000 лет тому назад. Те из вас, кто читал Шримад-Бхагаватам, знают, что Шримад-Бхагаватам начинается с проклятия Махараджи Парикшита. И что Махараджи Парикшит недалеко отсюда, Хастинапур. Мы проезжали мимо древнего города Хастинапур. Когда мы обратно поедем, можете обратить внимание, Мерат. Мерат – это город на берегу Ганги, на том месте, где была столица Кауравов. Знаменитый город Слона. Вот. И Махараджа Парикшит сидел там на берегу Ганги в ожидании того, что змей Такшика его укусит. Так или иначе, там была интересная история. Касьяпа Муни шел для того, чтобы спасти Парикшита. У Касьяпы Муни было заклинание от всех змей, от змеиного яда. Он подумал: я сейчас приду, я дам ему мантру. Он прочитает мантру, змей ему будет не страшен, змей не придет. А змею очень хотелось Такшики укусить Парикшита. И он принял облик человека и решил отговорить Касьяпу Муни. Он стал говорить: зачем тебе? Все равно твоя мантра не действует. Он говорит: как не действует? Все как действует моя мантра. Он говорит: ну давай проверим. Любой, кого я укушу от яда, он воспламеняется, его тело тотчас же сгорает. Он говорит: ну давай посмотрим. И он укусил дерево пальмовое, и дерево пальмовое сразу же сгорело. Он говорит, ну хорошо, давай теперь сейчас я дам мантру, и там какой-то человек сел на это дерево, и человек остался в живых. Яд не подействовал на него. И тогда Таксака очень испугался, он сказал, давай я тебе дам золото, не ходи туда. Ты все равно идешь за золотом, Махараджа Парикшит. Я дам тебе все, что нужно, ты иди своей дорогой и дай мне его укусить. И когда сын Парикшита, Махараджа Джинаминджай, услышал эту историю, он разгневался страшно. Он подумал, ну ладно, хорошо, ну, ему нужно было умереть, но зачем эта змея так ревностная решила исполнять свои обязанности? Зачем ему нужно было подкупать кого-то? И он в этот момент вызвал своих браманов и сказал, что я уничтожу все племя змей. Можете произвести ягью. Они посмотрели веды и сказали, есть особая сарпа ягья, и когда мы будем читать мантры и будем называть имена, змеи будут притянуты этими мантрами, они будут падать в огонь, где бы они ни были. А в то время были змеи летучие, драконы, ползучие. И они начали это страшное жертвоприношение, чтобы в конце концов Такшика тоже туда упал. И змеи со всех сторон потянулись туда. Жертвоприношение шло много дней и ночей, и в конце концов почти все змеи туда упали, только Такшика не падал. И история ответвляется, вернее, прокручивается назад. Потому что было известно о том, что мать племени змей прокляла племя змей. Так как они отказались исполнить ее приказ, она прокляла их, что они сгорят в огне. И тогда предводители этого племени змей не стали думать, как отвратить это проклятие или как его нейтрализовать, пошли к Браме и спросили у Брамы, что нужно делать. Брама сказал, что я даю вам благословение, один из ваших потомков, который будет звать Астика Риши, тот самый, он остановит это жертвоприношение змей. Вот, и Астика Риши родится у сестры Васуки. И сестру Васуки звали Джараткару. Это очень важное имя. Васуки был одним из главных змеев. И Васуки очень обрадовался и подумал, что мой племянник, он спасет все наше племя. Беда в том, что его сестру никто не брал в жены. И нужен был особый мудрец, который сможет произвести из ее чрева достаточно могущественного мудреца, чтобы он остановил все. И в свое время здесь, в джунглях, и они жили тут, вот на этом самом холме, дом Васуки и его сестры Джарадхару был здесь. И поэтому другое имя сестры Джарадхару — Манаса, сестры Васуки. То есть Манаса Деви – это, так сказать, это богиня, которая воплотилась в виде этой изначальной сестры Васуки. Причем эти змеи изначальные, в соответствии с Махабхаратой, у них было две формы. Они по желанию могли человеческую форму принимать или форму змеи. Вот. И был некий мудрец из очень могущественного рода, который дал обет саньяса, отречения от мира. И он жил тут в джунглях. Он не женился. И он накапливал аскезу, накапливал силу, могущество, силу своего сознания. И однажды, когда он гулял по лесу, он вдруг увидел маленьких человечков туманного вида, не вполне ясных. Они висели вверх ногами. И под ними был колодец, и они готовы были упасть в этот колодец. И он спросил, вы кто такие? Может, вам помощь моя нужна? Может, вас спасти как-то от этого? Он говорит, да, нас спасти может только один негодяй, которого зовут Джараткару. Его тоже звали Джараткару. Только один негодяй Джараткару может нас спасти. Он говорит, а почему он негодяй? Потому что он не женится. Мы его предки. И так как он не женится, то он не делает всех обрядов, которые необходимы, чтобы мы получили стабильное положение на высших планетах. Рано или поздно мы оттуда свалимся, и единственная надежда на то, что он женится сам, будет делать обряды, и у него появится сын, который будет продолжать род. Он говорит, ну, в общем, я Джараткару. Он говорит, а, понятно. Ты понял, что тебе нужно делать? Он сказал, хорошо, я женюсь, но только с одним условием. Он не хотел жениться, явно совершенно. Явно было, что он жениться не хотел. Он сказал, я женюсь, но только если жену мою будут звать так же, как меня. И если ее отдадут добровольно, и я не думаю, что кто-то найдется, потому что у меня ничего нет. У меня ни кола, ни двора нет, даже хижины нет. Я брожу по лесу, денег у меня нет. Если ее отдадут, не будут спрашивать приданного, и ее будут звать так же, как меня, тогда я женюсь и сделаю то, что вам нужно. Но судьба, она... Он хотел убежать от своей судьбы, но судьба знала, что ему нужно было произвести на свет этого Астику Риши, чтобы он спас этих змей. И он ходил, 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 искал, искал, искал. Все от него шарахались, никто не хотел отдавать замуж за него своих дочерей. Вот. И однажды он в отчаянии зашел в какой-то лес и закричал: кто-то отдаст замуж свою дочь или кого-то там, но только бесплатно. И тут Васуки услышал это, и Васуки говорит: а вот у меня сестра на выданье, я хочу отдать за тебя свою сестру. Он говорит: да, но только с одним условием, если ее зовут точно так же, как меня. Он говорит: ну вот так уж получилось, что ее зовут точно так же, как тебя, Чараткару. Вот. И они стали жить, и он был аскетом. Он никоим образом не хотел ничего общего иметь, но в конце концов он решил, что мне надо исполнить свой супружеский долг. Он вложил в нее свое семя. И прошло после этого несколько дней, и он спал. Он прилег отдохнуть у нее на колени. И он сказал: не буди меня, я просто усну тут у тебя на колени. И когда он спал, солнце стало клониться к закату. А во время заката благочестивые люди, они делают определенные обряды. Мы сейчас пойдем туда, посмотрим, как они делают ягью какую-то, или там делают арати. Ну, то есть закат – это особое время, когда нужно делать обряды, чтобы свое сознание очистить. И жена стала думать, будить, не будить. Если я разбужу, он разгневается и проклянет меня. Если я не разбужу, то тогда он нарушит свою дарму и будет еще хуже. Она решила пожертвовать собой и решила его разбудить. И она сказала: эй, солнце уже клонится к закату, тебе надо вставать. Он раскрыл глаза и сказал: ты негодяйка. Пока я сплю, солнце никогда не сядет. Ты меня оскорбила тем, что ты усомнилась в моем могуществе. Солнце, пока я сплю, никогда бы не село. Поэтому я ухожу. Ну, то есть он тоже искал предлога для того, чтобы уйти из дома.
Это очевидно было. Уходить надо,
оскорбить. Она взмолилась и стала говорить: ну как же так, как я останусь одна? Он говорит: ничего не знаю, я уже сказал, что я ухожу. Мое слово – закон, и я свое слово менять не буду, я ухожу. Она говорит: ну ты должен сына в моем чреве породить, я же не знаю, кто у меня родится. Он говорит: не волнуйся, у тебя родится сын, и твой сын исполнит то, что ему нужно сделать, а я пошел. И больше она его не видела. Он ушел, дальше стал продолжать совершать свою аскезу. Она вернулась к своему брату сюда, объяснила ему всю эту историю. И брат ее, он вырастил этого сына. И так как, уходя, муж ее сказал: у тебя будет сын, у тебя есть сын. Он сказал: у тебя не будет сына, у тебя есть сын. И есть на санскрите асти, значит. Как английское is или немецкое ist или русское есть. У тебя есть асти. Это происходит от санскритского корня асти. Поэтому сына назвали Астика, что значит, ну, трудно, то, что он есть, то, что он существует, то, что он реально существует. Вот. И сын стал подрастать, его выучили ведом, он стал набирать могущество, он был очень умным. И в этот момент как раз началось это гигантское жертвоприношение, в котором змеи стали погибать. И в какой-то момент Манасадеви, она послала его и сказала, что ты должен остановить это жертвоприношение. Васуки в полном депрессии стал говорить, что все, мы погибаем. Если твой сын не остановит, то ничего другое не поможет. А у него есть это благословение. Он сказал: хорошо, я пойду, я остановлю это жертвоприношение. Он пошел пешком отсюда, дошел до Мерута. Примерно полпути, который мы проехали сегодня. И на берегу Ганги мудрецы совершали это гигантское жертвоприношение. Махараджа Джанаминджая сидел, произносились мантры, змеи горели, пахло паленым, жареными змеями. Вот. И Астика попытался прорваться туда, он был браманом, и он попытался пройти, его не пускали. были заслоны, стояли сторожа, его не пускали. Тогда он стал прославлять все то, что происходит, прославлять Махараджи Джинананджаю и всех остальных. И когда они услышали это, ну, решили, что достойный человек. И Махараджи Джинананджаю мысленно решил, что я любое его желание исполню. Когда он было решил уже предложить ему это, в этот момент главный жрец сказал, что-то мы делаем не так, потому что тот, ради кого все это жертвоприношение устроено, Такшака до сих пор не свалился сюда в огонь. Что-то не то. Почему-то он не сваливается. И в этот момент Астика сказал, его защищает Индра. А у Индры есть благословение, Индра его хранит, Индра его держит у себя на небесных планетах, он держится за его трон. Тогда главный жрец сказал, ну хорошо, раз он Индра его защищает, мы Индру сюда вызовем. В этот огонь. Они прочитали мантру, и Индра почувствовал необычайную силу, которая стала стаскивать его. Вместе с этим змеем Такшака, и они зависли где-то над огнем, и уже были готовы упасть туда, Индра. В этот момент Махараджа Джинананджаю спросил у Астики, ты браман, и я знаю, что мое жертвоприношение увенчается успехом только тогда, когда я исполню твое желание. Что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы ты остановил свое жертвоприношение. Махараджа Джинананджаю был в шоке. Это была миссия его жизни. Он стал его уговаривать. Хочешь жен, хочешь дворцы, хочешь золото, все что угодно. Нет, я ничего не хочу. Мне нужно, чтобы ты остановил жертвоприношение. Он сказал, хорошо, будь по-твоему. В этот момент жертвоприношение прервалось. Такшака спасся. Несколько оставшихся змей спаслись вместе с ними. И тогда Васуки, предводитель племени змей, дал Астике это благословение. Он сказал, любой, кто вспомнит о тебе, если змея увидит такого человека или попытается напасть на такого человека, она не сможет причинить ему вреда никакого. И Кулдип, наш друг, который пришел, мне рассказывал, он учился у одного йога высоко в горах здесь, он его учитель. Он говорит, однажды он решил нам доказать это. И он написал на песке мантру в лесу, очертил круг, и вот эту мантру про Астику и про то, что любая змея, которая так или иначе встретит с человеком, вспоминающим об Астике, не должна его трогать. И он, опять же, свои силы умственные, ментальные, вызвал змею, и змея проползла по этой мантре. Через час он им сказал, идите туда и посмотрите, она лежит там мертвая. Не пошли, они увидели, что она лежит мертвая с запаленной головой. Он хотел им доказать эту историю. Ну, то есть, вот это вот Манаса Деви или этот храм. И с тех пор, так как Манаса Деви послала своего сына туда, ее стали называть Манаса Деви. Это единственный храм здесь.
Карива.
Ну вот, теперь что мы делаем? Мы можем пойти пешком, shall we?